Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Здравствуйте! Гость нашей пражской студии – писатель Ольга Трифонова, директор Московского музея «Дом на набережной», автор романа «Жена Сталина» о Надежде Аллилуевой и книги «Сны накануне», посвященной отношениям Маргариты Каненковой и Альберта Эйнштейна.
Ольга Романовна, добрый день! Я хотел бы поговорить с вами об отношениях между персонажами биографического романа, биографической беллетристики и автором, ведь тут действительно возникают отношения между автором и персонажем. То есть автор как-то манипулирует персонажами, создает интерпретации их действий, но и персонажи влияют на автора. Я думаю, особенно те сильные персонажи из той зловещей эпохи, к которым вы обращаетесь, не могут не повлиять на вашу жизнь. И я думаю, в определенном смысле, что ли, как-то даже держат вас в тисках, наверное, да?
Да, вы знаете, очень точный, очень важный вопрос. Я очень люблю высказывание Диккенса, фразу Диккенса, это из «Дэвида Копперфильда», что иногда несбывшееся по своим последствиям имеет такое же значение для нашей жизни, если не больше, как то, что сбылось. Вот иногда такая вот метафизическая жизнь, она имеет последствия гораздо более важные, чем жизнь реальные. Отношения у меня с героем, собственно говоря, и все началось с отношений с героями. Я задумала эту книгу в память о моей матери. Моя мать, они чем-то похожи с Надеждой Сергеевной. Это вообще тип женщин того времени. Возможно, даже я подозреваю, что подражали Надежде Сергеевне. Эти гладкие волосы, напрямой пробор, это строгая одежда. Ну, она была первой дамой. Но совпадение, к сожалению, было в более печальных вещах, в судьбе. Моя мама прожила несчастливую жизнь, по-всякому. И потому что отец был арестован и долго был в лагере. И она осталась с двумя детьми, и потому что отец был жестким человеком. И вот, ну, наверное, как у всех у нас, у меня было желание что-то посвятить памяти мамы. Вот так вот родились отношения. Отношения потом стали совершенно, я бы сказала, загадочными, близкими, потому что иногда я просыпалась на рассвете, чувствуя себя Аллилуевой. Вот это было.
Но это не та книга, которую можно написать и отложить. То есть отношения с ней продолжаются. Я говорю не только о фильме, который вышел уже, о телефильме и следующем, который снимается, но и, в принципе, это сюжет, который продолжается в вашей жизни. Я думаю, приходит, вот у меня была знакомая критикесса, которая написала, ну, интересную, но не очень значительную статью об одном поэте. Это было еще во времена, когда поэзию читали. И после этого все ее знакомые много лет приходили. Знаешь, что написал там Икс, да? А знаешь, что он сделал? То есть это стало частью ее жизни. Мне интересно расспросить, преследует ли вас эта история, продолжается ли она у вас?
Да, конечно, только я хочу, Дмитрий, сразу внести маленькую поправку. Фильм, если вы имеете в виду фильм, который мы собираемся делать с режиссером Ириной Павласковой, еще не снимается, мы собираем деньги на него. Но, по-моему, Павласкова тоже преследует очень Аллилуева, чему я рада и счастлива, потому что мы с ней говорим на одном языке, это очень важно, и мы вот в таком упоении, взаимопониманием пребываем уже вот третий год. Это вот о фильме. А что касается, кто кого вытесняет, вы знаете, да, продолжается моя жизнь с Надеждой Сергеевной, хотя бы потому, что я директор музея «Дом на набережной». Она бывала в этом доме. В этом доме жили ее родственники несчастные. Они кончили плохо. Кто-то был арестован и погиб, кто-то просто, как ее брат Федор, сошел с ума под конец жизни совершенно. И поэтому вот в этой ауре я продолжаю находиться, потому что я прихожу в музей, и я окунаюсь в эти дворы, в этот дом огромный, серый, в эту атмосферу. И ну, у меня на письменном столе, может быть, это немножко смешно, я замечаю иногда ироничные взгляды своих посетителей. В кабинете стоит портрет Надежды Сергеевны с Светланой на руках, такой известный портрет, фотография.
Хотя это билетаризованная биография, это фикция, но вы основывались на архивных документах. И мы сейчас с вами встречаемся в Чехии, и, насколько я знаю, многие документы и любопытные, и неожиданные поступили именно из чешских архивов. Что это было?
Ой, это была огромная удача. Вы знаете, ну, удача, которой вознаграждается всякий человек, который поглощен. Это банальность, это известная истина, что если во что-то погружаешься, то тебе оттуда, из этого соляриса, начинают поступать подарки и сигналы. Я в Марианских лазнях была и раньше. Но когда я пришла в музей, я решила проверить свой домысел, что Надежда Сергеевна была в Марианских лазнях. Надо отметить, что книги посетителей, я уж не знаю, с какого времени, по-моему, с начала XIX века, хранятся в музее, гостевые книги. Причем они по разным разрядам. Например, по национальностям, по отелям, по времени пребывания. И в одной из таких книг я нашла гостью из России по фамилии Айгольц. Айгольц была фамилия ее матери девичья, потому что в ней была немецкая кровь. Вот. И таким образом я поняла, что и совпадали инициалы, что Надежда Сергеевна была в Марианских лазнях. И дальше, поскольку я обожаю Марианские лазни, представить себе вот весь антураж ее жизни мне уже было очень легко. Я просто сама там вместе с ней ходила по аллеям, по казино и по маленьким кафе.
То есть только одна роспись в книге посетителей?
Да, но это очень много дало. Понимаете, это повлекло за собой целую сюжетную линию, вот как раз совершенно вымышленную, роман с врачом. Но не случайно, потому что Надежда Сергеевна там задержалась очень долго. Так тогда долго не ездили. То, что она была под чужим паспортом, я знала. Тогда наши бонзы и жены ездили за границу по другим паспортам, не по своим. Но была странность. Она, ну, обычно там срок лечения, да, 20 дней. Она там была почти 2 месяца. И в это время Сталин писал тревожные и, может быть, единственные человеческие письма. Вы знаете, это проступала тоска, проступала тревога непонятная, а непонятная, потому что задержалась. И вот эти как раз письма бросают такой интересный рефлекс на их отношение, на его личность. И тогда я подумала, что ну почему женщины задерживаются, потому что у них роман начинается. И вот так возник роман с доктором.
А у нее были романы?
Трудно сказать. Она очень нравилась мужчинам. Она очень нравилась, например, Кирову. Ну, вы читали, поэтому там следы, так сказать, сплетен, домыслов, они присутствуют и у меня. Думаю, что нет. Думаю, что не было романов.
Как вы воспринимаете их отношения? Вот у меня есть такое чувство, что это, ну, в определенной степени все-таки такая мещанская драма, ну, потому что это все-таки, понимаете, не Лусаламе и Ницше, да, а это сын-сапожник, Ирибой, маленький, говорящий с таким для русского слуха анекдотическим акцентом, да, не сразу ставший тиран, а бывший все-таки сначала сыном-сапожника.
Человек приблотненным, даже, скажем так. Дмитрий, вы знаете, он очень нравился женщинам. Вот мы говорили с ним об этом, был такой замечательный писатель у нас, Юрий Давыдов. Вот он был гений архивов. Кстати, я очень горжусь, он меня похвалил за работу в архивах, потому что в архивах можно работать по-разному. Но это отдельная тема, очень интересная. Я счастлива, что я сообразила вот в чем, так сказать, смысл работы в архивах. Ну, ладно, не буду себя хвалить. Вот он согласился со мной и подтвердил, что... Вот, кстати, он мне подарил эту деталь, когда... Там есть, что у него роман, 17-й год, еще с учительницей, у которой есть ребенок. Это Юрий Павлович мне сказал, что, говорит, ты права, потому что у него, например, в 17-м году, кроме Нади, была учительница. Он нравился женщинам, он напускал на себя такого Чайльд Гарольда. Одинокий, где-то есть ребенок, красавица жена умерла, молодая. Он все время в ссылках, правда, никто почему-то не интересовался, что он так из них бодро бежит. 5 раз, между прочим, так вообще-то не бывало. Но вот это вот такой ореол романтичности, и он был, между прочим, очень неплох собой в молодости. У него было, вот, если вы даже вспомните его фотографии с этим знаменитым шарф вокруг. Думаю, что свою такую приблотненность он умело скрывал. Он был очень лицемерный человек и очень умел быть таким, каким его хотели видеть. Пример тому Черчилль, который был обаян им, да.
Для вас он безумец в клиническом смысле?
Нет, для меня он просто очень плохой человек. Совсем не безумец.
А Сергей Конёнков?
Сергей Тимофеевич хороший человек, очень, но человек, которого, понимаете, он попался в мышеловку, его возвращение, он не ожидал, что он такого дурака свалял. Он ведь очень хотел вернуться, Сергей Тимофеевич, и, как известно, он изваял бюст Сталина в 43-м году. И на нем написал «Король королей». Он ведь предсказал начало войны и победу Это действительно он предсказал, он это умел. Вот он занимался этими звездами, пирамидой Гиза, и в этом очень здорово преуспел. Но когда он приехал, понимаете, ну, может быть, он уже был стар. Он поначалу еще как-то ерепенился. Он пошел на Красную площадь проповедовать эту свою идею братьев Рассела, по сути, яговистскую. Его очень быстро оттащили на Лубянку. Не думаю, чтобы его там били, потому что все-таки он был почтеннейший джентльмен, так, с виду. Непонятная фигура-то пока что по тем временам. Я думаю, что вот его сломали очень сильно, потому что воспоминания его ужасающие, раболепные, ужасающие.
Мне очень понравилась его идея о том, что апокалипсис начался в 1874 году и продолжается, и есть какие-то мелкие выражения этого апокалипсиса, как война, там, и пики, и потом спады. Это очень
Это не слабо, да, это очень, конечно, интересная часть его биографии.
Вы упомянули фильм, и я хотел вас расспросить подробнее, но один фильм уже был, и вы недовольны этой постановкой, насколько я понимаю, и вы хотите сделать настоящий фильм.
Да.
Каким он должен быть, и почему он делается в Чехии?
В Чехии он делается потому, что режиссер Павласкова полюбил эту книгу, абсолютно адекватно ее отношение к тому, что я задумала, и это очень важно, потому что это редко бывает. Возможно, иногда режиссер видит по-своему, и, наверное, лучше и интереснее автора и сценариста. Так бывает.
Скажем, Тарковский и Стругацкий.
Да, так бывает, и это возникает великое... Помните, 8,5 у Феллини, его разговор с этим сценаристом, который он потом вешает, да, в мыслях. Если бы это было так, это бы меня тоже устроило. Но особая такая радость и теплота возникает, когда... Во-первых, видишь вот эту теплоту отношения к материалу и понимание то же самое, которого ты ждешь.
А у рецензентов, у критиков ваших книг оно есть? Какая была критика?
Критика, в общем, была благожелательная, но в ней были и крайности. Например, такой человек, очень почтенный, Илья Кукулин, наверное, это имя вам говорит, написал, ну, я вам должна сказать, ну, неприлично приятную для меня статью в «Независимой газете». Вы знаете, это было такие именины сердца у меня, потому что он так глубоко и так точно. Она называлась «Вменяемый человек в невменяемой истории». Но даже он как-то включил ее в такой дискурс. Ну, в общем, там мелькало имя Александра Исаевича. Ну, понимаете, это безумно лестно все было. И от такого критика, от такого философа, как Кукулин, достойнейшего человека. Так что это, так сказать, пик благожелательности и пик... такого серьезного отношения. Были и крайности там. Одна дама, скажем, ее имя ничего не скажет, но назовем ее, скажем, просто Мария. Вот она прочитала, во-первых, невнимательно, во-вторых, очень предвзято. Знаете, я готова к суровой критике, но не к предвзятой и не к такой дамской, знаете, ап, вот. И это было неприятно, то, что она говорила, и я просто... подумала, что вообще лучше критикой заниматься умным мужчинам, чем немолодым, не очень толковым дамам. А так вообще, конечно, приятно. Критика была благожелательной, но меня научил Юрий Валентинович Трифонов, который много претерпел от критики, относиться спокойно к похвалам и, наоборот, к осуждению спокойно, потому что... В общем, ну вот в тех редких случаях, когда критик является Кукулин, о котором я вам говорила, просто уж он уж очень точно. Иногда даже я, знаете, подумала про себя, ну надо же как... А я и не думала. Вот так бывает тоже, когда хороший... Вы знаете, да, этот эффект, когда хороший читатель.
Критика. Главное, чтобы критик, во-первых, указал на твои ошибки, и на настоящие ошибки, а не вымышленные им, и рассказал что-то тебе интересное, то, чего ты не знаешь о предмете. Вот что должно быть у критика.
Вот он рассказал. Это для меня было очень важно. И это мне очень помогло в работе над следующей книгой «Сны накануне».
А были у вас великие читатели? Писателю нужен великий читатель, хотя бы один. Не критик из литературной газеты, а
вот
читатель.
Просто читатель, да?
Да, может быть, родственник, знакомый, человек, связанный великий с одной читатель. Из этих историй.
Знаете, у меня был великий соучастник. Это странно. И, может быть, это... я очень рада, что вы это спросили. Я бы хотела об этом человеке сказать. Это чешский таксист. с которым я, находясь в таком возбужденном состоянии, по дороге из Праги в Марианские Лазни, она длинная, да, дорога, я рассказывала замысел, я рассказывала, кто такая Лилуева. Это вызывало в нем огромный интерес. Он первый, я тогда еще не владела, и мало кто у нас владел интернетом, сделал мне из интернета все, что относилось. Изъятие, да, к Сталину и к Надежде Сергеевне. Он каждый раз, когда я приезжала, спрашивал меня дальше. И мы уже с ним дошли до того, что один раз мне было нужно от него приглашение, и он прислал его Надежде Сергеевне Аллилуевой. Вот тут я уже поняла, что мистика уже в полном порядке, и очень обрадовалась. У него произошла оговорка по Фрейду.
Вот видите, у нас все время в нашем разговоре возникают чешские сюжеты. Когда выйдет чешский фильм по вашей книге? Он еще не снимается? Есть хотя бы приблизительные сроки, когда вы планируете начать и закончить работу над ним?
Когда денежки соберет режиссер, тогда начнется, потому что много денег надо. Фильм такой, потому что есть и Чехия, и Старый Петербург, и Москва. Он затратный фильм.
Это будет телефильм, сериал или художественный фильм?
Ну, это такой, как она решит, да, как пока, решит госпожа Павласкова.
Пока вы еще не решили. Mm-hmm. Спасибо, я благодарю гостя радиожурнала «Поверх барьеров», писательницу Ольгу Трифонову.
Спасибо вам.
Вслед за разговором с Ольгой Трифоновой я решил расспросить чешского кинорежиссера Ирену Павласкову о том, почему она решила снимать фильм по книге «Жена Сталина» и что это будет за картина. Ирена, я знаю, что вы уже много лет готовились к работе над этим проектом. Почему вас заинтересовала книга Ольги Трифоновой «Жена Сталина»? Что вы в ней нашли для себя?
Книга Ольги Трифоновой «Жена Сталина» произвела на меня глубокое впечатление своей эмоциональностью и психологизмом. Было две причины, по которым я согласилась взяться за экранизацию и написание сценария. Во-первых, то, что в книге изображена конкретная история Сталина и его семейных перипетий в политическом и общественном контексте. Во-вторых, меня заинтересовали возможность обобщения, символика. Меня привлекла тема роста зла, опасности так называемой банальности зла, которая с самого начала выглядит невинно, но из него может вырасти гибельная извращенность. Я была невероятно удивлена тем, что в России есть еще тенденция это сталинское зло ставить под сомнение, оправдывать его псевдопозитивными чертами и делами Сталина. Но я, как и большинство людей в этом мире, считаю, что ничто не может перевесить его злодеяния. Сталин погубил лучший потенциал нации. Это самый большой убийца всех времен. В 2004 году я была в России и была приглашена на телешоу о Сталине. Его вел тогдашний министр культуры Михаил Швыдко. Оно называлось «Культурная революция». Большинство участников беседы, конечно, однозначно осудили Сталина-тирана. Но там раздавались и голоса, стремящиеся оправдать Сталина как человека, который любил театр, сам писал стихи, помогал деятелям культуры. Эти люди говорили, что мы должны видеть и его положительные черты. Это привело меня в ужас, потому что такая релятивизация зла очень опасна. Если стать на этот путь, это значит позволить снова вырасти сталинскому злу. Сталин ломал жизни людей, не только тех, кого уничтожал физически. Он навредил России на многие десятилетия вперед. Я считаю, что до сих пор эта страна не может прийти в себя после его ударов. Осталось второе и третье поколение его жертв, потерявших своих близких. Я отношу себя к этому третьему поколению, потому что мой дед, отец моей мамы, был в 1937 году в Советском Союзе расстрелян ни за что, ни про что, по сфабрикованным обвинениям. Я до сих пор несу в себе эту травму и не могу с этим смириться. И, конечно, рассказываю о нашей и всенародной трагедии своему сыну. И мы это никогда не забудем. Это единственный путь – не забывать об этом зле. И не думать, что все эти зверства – это прошлое, и это никогда не вернется. Я думаю, что по всем этим причинам фильм о Сталине и Аллилуевой должен возникнуть не только как конкретная история, но и как предостережение сегодняшнему зрителю.
до современности.
Ирена, но ведь этот сюжет, о котором написала Ольга Трифонова, это все-таки достаточно камерная история, это отношение мужа и жены. И эта история дает огромный простор для фантазии кинематографиста, потому что ее можно интерпретировать самыми разными путями, жанровыми. То есть ее можно подать как мелодраму, ее можно подать как детектив, потому что ведь до сих пор мы точно не знаем, покончила с собой Надежда Аллилуева или все-таки была убита своим мужем, и Ольга Трифонова говорит, что вероятность убийства остается, и она ее не исключает. Можно это подать вообще как, даже в какой-то степени, фильм ужасов, как хоррор-фильм, потому что ведь Сталин уничтожил огромное количество людей вокруг всю свою семью. Это на самом деле такой, как бы даже эксцесс кошмара, да, который может быть на экране в таком гротескном виде подан. И это может быть чисто политический фильм, скажем. То есть вот в каком направлении, вам кажется, стоит подать именно эту историю двух людей, мужчины и женщины?
Вы абсолютно правы во всем. Элементы всех перечисленных вами жанров могут быть в этом фильме. Я это вижу так. Хотя речь действительно идет о камерной истории, но она не совсем камерная, потому что в ней отразилась обстановка и история тех лет. Эта семейная история перехлестывает через край, выходит из комнат их кремлевской квартиры и дач, вовлекает в водоворот много других людей и судеб. Элементы всех жанров могут присутствовать в фильме. Все, кроме мелодрамы. Это было одной из причин, почему я разошлась с первым продюсером этого фильма, госпожой Тодоровской, которая хотела пойти именно по пути оперетки, что для меня было неприемлемо. Я вижу этот фильм как драму, не только семейную. В ней могут быть элементы абсурда, детективные линии, загадки, до конца не разгаданные. В этой истории, как ни странно, есть и смешные места. Например, в первые дни их сближения. Есть черный юмор. Есть, в конце концов, бунт Надежды Аллилуевой, пусть безнадежный и бессильный. Есть там и трагикомический план во взаимоотношениях с другими персонажами. Но все же преобладает траги, потому что фильм закончится гибелью почти всех действующих лиц, всех родственников первой жены Сталина и почти всех родных Надежды Аллилуевой. А ведь все это были люди, с которыми он общался в частых застольях, праздновал праздники, пел задушевные песни. После смерти жены он их всех ликвидировал. Так что это будет драма с парадоксальными перипетиями. Трагедия.
О своей работе над фильмом по книге Ольги Трифоновой говорила кинорежиссер Ирена Павласкова. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня» и музыка Билли Экстайна в джазовой передаче Дмитрия Савицкого после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. В дагестанском городе Дербент в результате спецоперации уничтожены двое боевиков. Погибли участковый милиционер и случайная прохожая. Тяжелое ранение получил 12-летний мальчик. Россию крайне не устраивает подписание договора между Вашингтоном и Прагой о размещении на территории Чехии американской радарной установки. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. В Японии завершили заседание саммита «Большой восьмерки». Лидеры ведущих государств мира, в частности, призвали Иран к более ответственным действиям в связи с конфликтами в Ираке, Афганистане и мирным процессом на Ближнем Востоке. Премьер-министр России Владимир Путин утвердил состав правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Возглавил комиссию сам Путин. Верховный суд России отказался вызвать 400 человек в качестве свидетелей на слушание по жалобе КПРФ, оспаривающей итоги выборов в Госдуму. В числе тех, кого коммунисты предлагали вызвать в суд, был премьер-министр России Владимир Путин. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси. Главная тема ее переговоров с грузинским руководством – ситуация в Абхазии и Южной Осетии. В Белоруссии в рамках расследования уголовного дела о взрыве 4 июля в Минске задержаны 4 человека. Проверяется их причастность к радикальной оппозиционной организации «Белый легион». До конца года в России могут быть введены дополнительные льготы для нефтедобывающих компаний, заявил вице-премьер, председатель совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин. В городе Мосул на севере Ирака в результате теракта погибли 6 человек, более 20 ранены. В Москве на Кунцевском кладбище прошли похороны актрисы Ноны Мордюковой.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Программу продолжит эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня».
Недавно в «Нью-Йорк Таймс» появилось следующее сообщение.
Американский пастор был освобожден из российской тюрьмы, в которой он провел 5 месяцев за провоз в страну коробки патронов к охотничьему ружью. За день до его освобождения Московский городской суд пересмотрел дело и отменил прежний приговор, осудивший евангелистского пастора Филиппа Майлса из города Конуэй, штат Южная Каролина, на тюремное заключение сроком 3 года. Господин Майлс содержался под стражей с 3 февраля этого года. Приговор ему был вынесен в апреле. Он неоднократно приносил извинения за нарушение российского закона, которого не знал. По его словам, коробку с патронами он привез в Москву по просьбе его знакомого, московского священника-протестанта. Выйдя на свободу, пастор Майлс сказал: «Нужно было умудриться сесть в тюрьму за провоз коробки оружейных патронов стоимостью $25, когда они свободно продаются в Москве».
В этой поразительной истории 2 смысловых значимых слоя. Первый – бытовой, можно сказать, мелкобытовой. Почему московский знакомый пастора Майлса обратился к нему с такой просьбой, когда он, москвич, не мог не знать, что эти патроны продаются во всех московских охотничьих лавках? Тут можно увидеть остаток прежней советской психологии, рожденной десятилетиями нехваток и дефицита. К тому же с тех еще пор советский человек привык думать, что с иностранца не стыдно драть. Это психология зэка из Ивана Денисовича. Посылочник – тугой мешок, с посылочника – рви. Прибедняться – давняя черта, даже и не советская, а русской психологии, крестьянская черта. Вспоминается рассказ Чехова «Скорая помощь», где мужики так энергично откачивали еще живого утопленника, что он умер. После чего сказали при этом присутствовавшей барыне: «Ночаек бы с вашей милости». Второй значимый слой этой истории гораздо важнее. Русскому, российскому человеку, если он наделен хотя бы микроскопической властью, гораздо привычнее, можно сказать, естественней, решить данный ему на усмотрение вопрос в сторону ужесточения, а не смягчения, коли дело касается другого человека. Ему сподручнее и милее казнить, а не миловать. Эту черту отечественной психологии давно уже заметили классики русской литературы. Достоевский припечатал ее словечком «административный восторг». Дело пастора Майлса совершенно пустяковое. Всякому ясно, что здесь недоразумение, а не злая воля. И его решить можно было на месте, тут же в аэропорту, просто изъять патроны, сделав невольному нарушителю соответствующее внушение. Нет, если согласно букве закона можно наказать, так и накажут непременно. При том, что русские отнюдь не буквоеды-формалисты, и этот самый закон готовы нарушить при каждом удобном случае в свою пользу. Это настолько известно, что даже и доказывать тут ничего не надо, и никого, особенно русских, убеждать, сами знают. Был в этой истории, конечно, элемент ксенофобии, ныне весьма раздуваемой в России, но совершенно тоже произошло бы и с русским в сходном случае. Я вспоминаю один мелкий случай из собственной жизни. Будучи питерцем, я приехал в Москву и чудесным образом, а сказать проще, по блату, получил номер в гостинице «Москва». Прописку отложили до утра, а утром выяснилось, что я забыл паспорт. Меня послали в ближайшее отделение милиции за разрешением прописаться, где как раз в это время принимал сам начальник, майорского чина мужчина. При том, что я приехал всего на 3 дня и имел при себе другие документы, удостоверяющие личность, он решительно и безоговорочно, с каменным лицом, отказал. Я не хочу быть обвиненным в русофобии, и потому сообщаю конец истории. Тот самый блат, по которому я попал в гостиницу, сработал и после этого отказа, так что в гостинице «Москва» я все-таки ночевал сколько надо. Русская жизнь не без своих достоинств, кто будет отрицать. Но сейчас ведь вроде бы другие времена. Нынче русские вроде бы свободные люди. Или, как сказал на телестанции RT, русское телевидение на английском языке, адвокат Виктора Бута, «Россия – цивилизованная страна». Тут много возникает вопросов, и самый болезненный. Изменилась ли Россия и психология русских после падения коммунизма? Казалось, что коммунизм – единственное препятствие русскому возрождению. Во всяком случае, так думал Солженицын. У него было более чем достаточно оппонентов, утверждавших, что и самый коммунизм – плоть от плоти русских традиций. Хотелось, конечно, быть на стороне Солженицына. Искали и находили аргументы в защиту его позиции. Я, например, обнаружил интересное рассуждение у Петра Струве в его уже эмигрантские годы. Он говорил, что с победой большевиков в России произошла так называемая регрессивная метаморфоза. То есть страна вернулась даже не к предшествовавшему периоду, а ушла куда далее в прошлое. У Струве эта мысль была брошена вскользь. Но замечательное ее развитие можно обнаружить в статье Георгия Петровича Федотова «Русский человек», написанной в 1938 году. Вот для начала то, что почти текстуально совпадает со Струве.
«Старина не бывает похожа на недавнее, только что убитое прошлое. Из катастрофы встают ожившими гораздо более древние пласты. Можно сказать, пожалуй, что в человеческой истории, как в истории Земли, чем древнее, тем тверже. Гранит и порфир нелегко рассыпаются. Вот почему, не мечтая о воскрешении начала 20 века, мы можем ожидать, и эти ожидания отчасти уже оправдываются, воскрешения старых и даже древних пластов русской культуры».
Анализы Федотова почти так же важны сегодня, как они были важны и во многом верны в 1938 году, хотя многое, конечно, изменилось, как в России, так и на Западе. Что изменилось, а что осталось и укрепилось в России советско-большевистской по сравнению с Россией 1913 года? И в какое отношение эти перемены стоят к ядру русской истории? Тут Федотов дает блестящий анализ русского человека в его 2 ипостасях. Странник-бродяга не от мира сего, искатель града небесного, так обаятельно трансформировавшийся в тип русского дореволюционного интеллигента. И второй русский центр – московский служилый человек, создавший и укрепивший государство. В петровские же времена сочетание этого корневого человека с новыми просветительскими задачами, с новой ориентацией на Запад, дало тип строителя империи, уже не древнемосковского царства, а Петровской, Петербургской империи. В этом строительстве родился тип русского европейца. Интересно, что традиционному интеллигентскому типу Федотов отказывает в европеизме. Это русская странническая архаика. Правда, говорит он, в России шел быстрый процесс отмирания интеллигенции как некоего замкнутого ордена. Шло слияние ее с русскими европейцами и поглощение ими интеллигентов. Что же происходит в 1917 году?
Истребление старого культурного слоя и уничтожение источников его питавших должно было снять в духовном строении русского общества 2 самых верхних его слоя. Имперский человек и интеллигент погибли вместе с буржуазией, то есть с верхним этажом старого общества. С другой стороны, никогда со времен Московского царства Россия не была отгорожена от Европы такой высокой стеной. В этом существенная разница между полуграмотной технической интеллигенцией Петра и такой же интеллигенцией Сталина. сталинская повернулась спиной к Европе и, следовательно, добровольно пресекла линию русского универсального человека.
То есть с выкорчевыванием европейской ориентации в Советском Союзе произошел поворот к московскому царству и к московскому типу человека, старого служаки, лишенного, однако, на этот раз подлинно культурных заданий и европейской ориентации. Возродились такие старомосковские черты, как...
Вековечная привычка к рабству, слабое развитие личного сознания, потребности к свободе и легкость жизни в коллективе, в службе и в тягле. Вот что роднит советского человека со старой Москвой.
Чем отличается данная Георгием Петровичем Федотовым картина 1938 года от нынешней? Громадное различие – открытость нынешней России миру, Западу. Это несомненный, хочется сказать, все перевешивающий плюс. Но остается и старый минус. По-прежнему почти всесильное государство. Причем всесильное уже не в тотальном контроле всех областей национальной жизни. Такого контроля нет, хотя нет и свободной политической жизни. Всесильным остается психологическая ориентация российского человека на, скажем так, вышестоящие инстанции. Государственная служба и соответствующая ей психологическая структура служащего человека остаются в силе. Жизнь в тягле и в службе по-прежнему кажется легче, чем свободная жизнь. Я не говорю уже о том, что заметная переориентация экономики на рельсы государственного хозяйства несомненно сковывает хозяйственную инициативу появившегося среднего класса. Тут надежда, как почти всегда, на всеисцеляющее время. Нельзя не заметить обнадеживающих перемен в нынешней молодежи. Года три назад я ездил в Москву и, получая визу в российском консулате в Нью-Йорке, был поражен лицами и манерой поведения молодых служащих. Они не отгораживали себя от, по-старинному выражаясь, просителей. И среди трех таких молодых людей выделялся один человек старой школы. Никому, правда, не хамивший, но, это было видно, с трудом воздерживавшийся от хамства. Это вот он или ему подобный отдал пастора Майлса подоспевшей страже, а другой такой же в судейской мантии посадил того на 3 года. Утешает все-таки, что выпустили Майлса меньше, чем через 1/2 года. Будем надеяться на то, что время бежит все-таки быстрее, чем это мнится московским служилым людям.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Русский человек вчера и сегодня». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает музыка Билли Экстайна. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
В эфире «Джаз на свободе» и ваш ДС. Он играл на трубе, на тромбоне, на гитаре. Он был лидером первого большого бопового оркестра. Но главное, он пел. Он был одним из американских певцов-крунеров, что и подпортило его карьеру, так как неожиданный манеризм лишил его изрядной доли популярности. Вот как он звучал в 1944 году.
If that's the way you feel, I'll forget about the whole affair. If fate has turned the wheel, I'll give you up, though it's not fair. My dreams were centered around a love with no bounds. How clear it all seems. But now you've torn them all down. It's all over town. How foolish I've been. If that's the way you feel, I'll forget I ever called your name. If my love had not been real, I could say I was the one to blame.
That's the way you feel, Билли Экстайн и его оркестр. Среди трубачей Дизи Гиллеспи, среди саксофонистов Джим Эммонс и Декстер Гордон, на ударных молодой Арт Блейки, сам Экстайн, вокал, сентябрь 44 года, Нью-Йорк. Билли Экстайн появился на свет 8 июля 1914 года в пригороде Питтсбурга East Liberty, но рос он в Вашингтоне. Он собирался стать профессиональным футболистом, однако после того, как ему сломали ключицу, решил, что лучше все же использовать в юности опробованный талант и стать певцом. И он не ошибся, потому что в 1939 году он уже был певцом одного из лучших чикагских оркестров Grand Terrace Orchestra Эрла Хайнса. Как и все популярные оркестры, Grand Terrace Orchestra постоянно звучал по радио, и это помогло Билли Экстайну не только прославиться, но и обрести независимость. В 1943 году в Нью-Йорке он собрал собственный оркестр, который стал школой для таких молодых, по тем временам еще котят, а не котов джаза, как все тот же Diz the Wiz, уже названные Гордон и Блэки, но и Чарли Паркер, Майлз Дэвис и Фэтс Наварро. Сара Вон пела в оркестре Экстайна соло или дуэтом с Билли. В 50-х годах Билли Экстайн был настолько знаменит, что его звали просто «Мистер Би». Билли был известен своей элегантностью и изобрел специальный воротничок рубашек в форме упавшей на бок английской буквы «Би», который был подвижным и расширялся, что позволяло трубачам и саксофонистам, играя, не расстегивать верхнюю пуговицу. С 1947 года Экстайн стал выступать как сольный певец-крунер. Его самыми знаменитыми хитами были «My Foolish Heart», уже прославленная до войны Бингом Кросби, «I Apologize», «A Cottage for Sale» и «Prisoner of Love».
The girl that I marry will have to be as soft and pink as a nursery. Girl, I call my own, will wear satins and laces and smell of cologne. Her nails will be polished, and in her hair she'll wear a gardenia. And I'll be there, still flitting. I'll be sitting next to her, and she'll purr like a kitten. A doll I can carry. The girl that I marry must be to her, and she'll purr like a kitten. A doll I can carry, this girl that I marry
«The Girl That I Marry» – «Девушка, на которой я женюсь» Ирвинга Берлина, запись 57-го года, Нью-Йорк. К сожалению, успех Билли Экстайна, вокалиста, начал сходить на нет в 60-х, исключительно из-за его манеризма и преувеличенной сиропности. Экстайн переметнулся в поп-музыку, а затем на какое-то время вернулся в джаз, записывая с Сарой Вон, Каунтом Бейси и Квинси Джонсом.
Cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can
«Cheek to Cheek» Сара Вон и Билли Экстайн, песенник Ирвинга Берлина. Кстати, именно Билли Экстайн вывел Майлса Дэвиса из-под химического наркоза наркотиков. В 1953 году, встретив Майлса на 52-й джазовой улице, Экстайн подколол его: «Looking sharp, Майлс. Здорово выглядишь, Майлс». И Дэвис словно проснулся от тяжелого сна и после сильной ломки избавился от наркотиков. Ну и напоследок оригинал «Cheek to Cheek», иначе и не назовешь, версия Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Диск Эллы и Луи выпущен продюсером Норманом Грэнсом на Верф все в том же 57-м году.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we out together dancing cheek to cheek.
Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Yes,
dance with me.
Чик, Элла Фицджеральд и Сачмо. Некоторые так танцуют до сих пор. Квартет Оскара Питерсона, рояль Херб Эллис, гитара Рэй Браун, контрабас Бадди Рич, ударные Ваш ДС, микрофон. Подкаст «Джаза на свободе» прописан на сайте свободанews.ру. До следующей недели. Всех благ. Бай-бай.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».